Я выбрал этот путь именно потому, что он такой темный и паршивый. Не похоже было, чтобы это объяснение его утешило. Впрочем, ныть он стал поменьше. Примечание. Этот маршрут имел еще одну положительную сторону. Мальчишка был настолько занят, что ему некогда было вспоминать о потере своего драгоценного гадательного зеркала. Вот честное слово, он так переживал из-за этого зеркала, что можно было подумать, будто в нем заключен его родной брат, а не какой-то вульгарный бес в облике младенца. Мальчишка почему-то принял его несчастье близко к сердцу. Хотя, возможно, после того, как он потерял свою возлюбленную миссис Сандервуд, этот бес остался для него последним близким существом во всем мире. Бедолага. Мы, спотыкаясь, шли вперед. А я, пустив в ход свою безукоризненную логику, обдумывал ситуацию. С того момента, как мальчишка впервые вызвал меня, прошло 6 дней. 6 дней я чувствую себя все хуже и хуже. А конца пока не видать. Этот мальчишка. Какое место он займет в моем списке самых паршивых людей всех времен и народов? Нет, он не худший из хозяев, которых мне приходилось терпеть. Примечание. Конечно, словосочетание «хороший хозяин» само по себе нелепо. Даже Соломон был бы невыносим. В молодости он отличался редким занудством. Но, к счастью, он мог одним поворотом своего кольца вызвать 20 тысяч духов, и у меня было масса свободного времени. Но он представляет собой весьма специфическую проблему. Все здравомыслящие волшебники, знающие толк в разумной жестокости, понимают, когда следует драться, а когда следует бежать. Они сравнительно редко рискуют собою и своими слугами. А вот мальчишка не имел о благоразумии ни малейшего представления. Он раздавлен несчастьем, которое сам же на себя по глупости и навлек, а теперь стремится вцепиться в противника, словно раненая змея. Каковы бы ни были его изначальные шоты с Лавлейсом, прежнюю осторожность и благоразумие сменило отчаяние, питаемое горем. Он шел навстречу своей смерти, и с катертью дорога, да вот только он и меня с собой норовил утянуть, и я не знал, что с этим поделать. Я был прикован к своему хозяину, и мне оставалось лишь одно — сделать все, что в моих силах, чтобы он выжил. К рассвету мы дошли до этой пустоши от северной части Лондона почти до самой Темзы. Здесь речушка ненадолго расширялась, и потом, пройдя через несколько водосливов, впадала в Темзу. Пора было выбираться на дорогу. Мы взобрались по крутому берегу к ограде из металлической сетки, я прожег в ней аккуратный проход, перебрались через нее и вышли на мощенную булыжником улицу. Слева от нас находился центр города, справа — район Тауэра, впереди Темза. Комендантский час благополучно миновал, но вокруг пока что было пустынно. «Итак», — сказал я, останавливаясь, — «станция уже близко. Но прежде чем идти туда, нам нужно решить одну проблему».
«Какую?»
«Добиться, чтоб ты не выглядел и не пах, как свинопас», — пояснил я. После похода по пустоши мальчишку покрыл новый слой художественно наляпанной грязи, хоть отправляя его в рамочку и вешая на стену. Мальчишка нахмурился. «Да, сперва почисти меня. Должен быть какой-то способ. А то...» Возможно, мне не следовало хватать его и окунать в реку. Темза не намного чище того болота, через которое мы прошли. Однако же самое худшее она смыла. Я простернул его и отпустил. Мальчишка вскочил, отплевываясь и откашливаясь, и издал невнятный булькающий звук. Но я сумел истолковать это бульканье. «Что, опять? Да ты просто деспот!» Я прополоснул мальчишку еще раз, и он стал как новенький. Тогда я оттащил его в тень бетонной набережной и, аккуратно используя пламя, просушил ему одежду. Пахнуть от него стало терпимее, а вот настроение от чего-то не улучшилось. Ну и ладно, нельзя же получить все и сразу. Покончив с этим делом, мы двинулись в путь и добрались до железнодорожной станции как раз вовремя, чтобы успеть на первый поезд, идущий на юг.